Мой дорогой друг, начиная нашу беседу о спорах, ссорах и единстве, я хотел бы обратить наше особое внимание не на споры и не на ссоры, а на богоугодное евангельское единство. И для этого я прочитаю из Евангелия от Иоанна, из 17 главы, 21 стих. Это слова нашего Господа Иисуса. Вернее, это не просто Его слова, но это Его сердечное чаяние. Это Его первосвященническая молитва о Своих, остающихся в мире, в который Он молится и просит Отца, «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино». Мой дорогой друг, не задумывался ли ты о том, что в свою прощальную молитву Господь Иисус Христос вложил все самое дорогое, что было у Него на сердце, все свое переживание о Своих, которых Он оставлял в этом мире, одних? А Ему было о чем переживать, ибо Он знал, что сатана просил сеять учеников, как пшеницу. Он также знал и о плевелах между пшеницей, и Он хорошо знал о всех лжепророках, лжебратьях, лжеучителях, лжеапостолах и лжеантихристах, которые будут вести пагубную работу, чтобы разорять церкви. Поэтому, зная все это, Господь понимал, что устоять в такой борьбе можно лишь тогда, когда церковь едина, когда она как монолит, когда она одно целое, когда дети Божии живут так, что тронь их на юге, а с севера, востока и запада летят ходатайства о гонимых и притесняемых. О, как непросто преодолеть такое братство! О, как непросто преодолеть такое братство, где братья и сестры живут действительно по евангельскому учению, не подменяя истину ложью. Но где живут каждый сам по себе, где раздор, вражда и спор, там силы нет. При единстве же и согласии и малое растет, а при вражде, спорах и распрях и величайшее распадается. Вот единомыслие создает дружбу, и где единение, там и победа. И нитка, втрое скрученная, не скоро порвется, сказал некогда премудрый Соломон. И еще, сказал он в книге «Экклесиаст» в 4 главе в стихах с 9 по 12, «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего, но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. Итак, двое устоят. И эти двое отражают в себе единое единство. Но горе одному, который живет во вражде с духовным товариществом, ибо в день испытания он еще поймет, почему и о единстве церкви молился в своей первосвященнической молитве Господь. И все ж таки, хотя я и завел разговор о единстве, но я должен сейчас немножко оговориться и сразу же сказать вот о чем, что я против тех, которые под этими словами Господа хотят объединить все и всех и устроить современный Вавилон великий, который есть мать блудницам и мерзостям земным, ибо сии лжеделатели сознательно забывают о том, что сказал Павел во втором послании к Коринфянам в 6 главе, в стихах с 14 по 18, где мы читаем: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы — храм Бога живого, как сказал Бог: «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и тщерями, говорит Господь Вседержитель. Я же сегодня прекрасно вижу, что как по Библии, так и по самой жизни Господь действительно отделил для себя святого своего. Но я также сегодня и прекрасно понимаю, о каком единстве молился тогда Господь: «Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино». Ну да, я выше сказал, что я прекрасно понимаю, однако смогу ли я истолковать, и кто сможет понять это единство Христа с Отцом? И не кажется ли тебе, что эти слова Господа затрагивают тайну единой и неделимой Святой Троицы? Но чтобы не заводить разговор о непостижимом и недоступном, я прочитаю еще одно место священных писаний, которое, надеюсь, для многих доступно и понятно. Это послание к Римлянам, 15 глава, 5 и 6 стихи. «Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Итак, я не за экуменическое единство, где пытаются объединить и свет, и тьму, и Христа, и Антихриста, и где пытаются построить Дом Божий, и тут же в этом доме поставить идолов, и тут же, здесь же, совершить богоугодное богослужение. О нет, так Богу не угодишь, а потому я за единство Церкви по учению Христа Иисуса, о чем мы выше прочитали из 15 главы послания к римлянам святого апостола Павла. Боже, самым чудеснейшим образом сотворил человека, и нет абсолютно одинаковых людей, и нет у людей абсолютно одинаковых глаз, лиц, отпечатков пальцев, как нет абсолютно одинаковых трав и листьев. И это чудо разнообразия и безграничности ума Всевышнего. Но в этом чуде разнообразия природы и народов Бог сотворил и еще более великое чудо. Это чудо единства Церкви, где нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе, говорит апостол Павел в послании Галатам в 3 главе 28 стихом. Итак, Церковь Христа, ты как единый организм, где все связано воедино, и если ударишь по мизинцу, то всему телу больно. О, Церковь, ты как большой и огромный механизм, где каждая шестеренка и каждый подшипник служат какому-то единому делу, плотно прилегая друг к другу своими гранями и своими зубцами, толкая друг друга. Но если в этом механизме происходит сбой и единства в работе нет, то порой десятки и сотни тонн металла той или другой машины или станка становятся мертвым грузом. Итак, единство Церкви – это один из главных вопросов, связанных со славою Христа Иисуса, ибо Господь Иисус Христос является нерушимой основой Церкви, поэтому всякое разделение порочит Его имя. О спорах же, да ссорок в семье, люди говорят – они живут, как кошка с собакой. Один рычит, да лает, а другая мурлыкает, да фыркает. Они живут ни вон, ни в избу, то есть ни то, ни сё. Сидят вроде вместе, а глядят врознь. Метут в два веника. Но представь, если это будут говорить о Церкви. Однажды же в одной церкви получилась ссора из-за гуманитарки. И это не мной выдуманная притча, ибо люди, которые были свидетелями этого, говорили мне после: «Ты знаешь, как они орали друг на друга в доме молитвы? Все соседи вокруг слышали этот вой». Увидел же раз простолюдин, как один христианин начал ссориться с другим, и сказал: «А мы в раздроб не продаем». В раздроб, то есть в рассыпную, идучи врознь, не детей Господних шествие. В разброс, в раскидку и порознь не сыновей и дочерей Господних жизнь, продолжил далее муж духовный. Итак, у церкви должно быть одно сердце и одна душа. И если церковь желает быть полезной своему Господу, ей следует быть всегда единодушной и единомысленной. От распри же двух соседей и до распри двух государств все это богопротивно, ибо Бог не сеет вражды между нами, но Бог объединяет нас, а вот сатана разъединяет, и эта истина общеизвестна. Единство же учения Иисуса Христа противоположно двойственности других учений. И еще скажу, на Божьем поле нет заборов, а потому братья, бывшие прежде нас, провозгласили в главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь. Но враждолюбец в церкви, как меч в руках разбойника, куда ни пойдет, ранит. Посему бойся быть нарушителем единения людей, вызывая у них словами недобрые чувства друг против друга. И пусть никто не скажет о тебе, куда ни пойдет, ссору заведет, или он со всеми в ссоре. И пусть не скажет тебе твоя жена, свое сердце спором тешишь, а мое гневишь. И пусть никто не скажет о нас, у них вечные споры да перекоры, межи да грани, ссоры да брани. И пусть никто не скажет о вас, а они век спорят, сами не зная о чем спор. Да старик со старухой на зиму печку делят. Итак, в каждый момент нашей жизни мы должны искать того, что нас соединяет, а не того, что нас разъединяет, ибо чем выше наша духовность, тем меньше человеческих разделений между нами. Вот, по мере нашего возрастания в вере исчезают наши различия и причины для разделений, и мы приходим к единству во Христе Иисусе. Истинное же единство достигается непосредственно через любовь, но все разногласия и разделения идут от недостатка любви. Утрата же единодушия – это трудновозвратимая для христиан потеря, ибо где есть единство Духа, там нет ни вражды, ни зависти, ни злословия. Там сердца открыты, там братская любовь и радость общения. Там каждый вкладывает свою часть в общее дело служения Богу и людям. И из такого единства вытекает то, о чем говорит учение Нового Завета. С одним радующимся все радуются, и с одним скорбящим скорбят все. Но не будет добра, коли меж своими вражда. Само же единодушие способствует приумножению малого и сохранению приумноженного. И еще говорят, в единстве залог победы, в единстве большая сила, ибо что не под силу одному, то могут двое или трое, ибо один в поле не воин, и одной рукой узла не завяжешь, и одна пчела немного меда натаскает. Вот две головни и в поле дымятся, а одна и в печи гаснет. Сноп же без перевясла солома, но веника целиком не переломишь, а по пруту весь переломаешь. Знай же, ссора до добра не доведет. С брани же люди сохнут, а с похвалы добреют. Вот, в ссорах да во вздорах пути не бывает, но в согласном стаде волк не страшен. Итак, что за клад, коли все на разлад? Но то-то и клад, когда в семье лад. И в самом деле, почему это два человека, любящих Господа и стремящихся к одной цели, должны находиться друг от друга на расстоянии пушечного выстрела? Знай же, разделение между близкими людьми по духу может привести и к разделению с Богом. Винить же Слово Божие в прискорбных разделениях, разрывающих церковь, значит наносить оскорбление божественной книге. О, если бы Дух Святой сегодня снова получил в сердцах учеников Христовых место, как это было во дни апостолов, то мы очень скоро обнаружили бы то же самое слияние сердец между собой. Но всякий век истории церкви доказывает истину, что эгоизм и его злые происки являются причиной, производящей разделения. Разделения же происходят под разными знаменами, начиная от национального, типа «Кто из Израиля ко мне?» или «Я за русских!» или «Я с немцами» и так далее. А что говорить о флагах различных деноминаций? Здесь их тьмы тем. И попробуй сегодня счесть, я уж не говорю просто религии, а христианские вероучения. Итак, кто способен к сему, тот пусть даст мне точный ответ. Сколько их, разделившихся на баптистов и пятидесятников, субботников и католиков, менонитов и харизматов, православных и лютеран? Но вот, вижу еще одни знамена, состоящие из имен человеческих, и сколько народа собрано то под одним, то под другим именем. И это не только во время Павла в Коринфянской церкви говорили «Я Павлов», «Я Аполлосов», «Я Кифин», «А я Христов». Но и сегодня некоторые, если не говорят об этом устами, однако всей жизнью своей показывают, кто есть кто и кто есть чей. Кстати, насчет выдержки из первого послания Коринфянам из первой главы, где с 10 по 13 стих написано «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Так вот, я однажды слышал проповедь одного брата на эту тему, и он сказал: «Как вы думаете, друзья, если бы тогда пришел Христос, то кого бы он больше всего поругал?» Мы молчали. А брат тогда сказал: «Тех, которые говорили о себе: а я Христов», и производили разделение. Мне тогда было интересно слышать эту мысль, потому что и я считал, да и считаю себя в числе тех, которые говорят о себе: а я Христов. Но сегодня я во многом с тем братом в его проповеди согласен. Почему так? Да потому что разве разделился Христос на вас и нас, или на евреев и язычников? Разве только для русских и немцев был распят Господь? Разве воскрес Сын Божий только для оправдания меннонитов и баптистов? Разве Он ходатайствует сегодня только за отделенных или регистрированных? Вопросов в таком духе можно ставить много. И все мы сердцем чувствуем, какой напрашивается ответ. Но вот, я вижу еще один страшный флаг. И это есть флаг гордыни, высокомерия и себялюбия. И под этим флагом происходит деление не просто на русских и украинцев, православных и баптистов, но под этим флагом происходит разделение в рядах и нашего братства, и в рядах регистрированных друзей, и среди пятидесятников, и католиков, и православных, и других деноминаций. Под этим флагом сеется вражда, спор и ссор. И под этим флагом создаются сегодня все новые и новые союзы и братства, общества, как миссионерские, так и благотворительные, и другие, так называемые евангельские. Но с кем сегодня действительно Христос? Кто же скажет мне, что я лгу? Тот пусть первый бросит в меня камень. Я же правду говорю и не лгу. И вот опять я услышал о малой группе верующих во Христа друзей, в которой было всего лишь два брата и несколько сестер. И разделились братья, и разделились по обе стороны баррикад сестры, и терзается, и мучается сегодня тело церкви, и говорит сегодня рука ногам: «Вы мне не нужны», а глаза ушам: «К чему вы нам?» Но говорит сегодня и простолюдин, которого приглашают на собрание: «Да зачем мне к вам идти? Вот, смотри, вы верующие, в одного Христа верите, так?»
«Так».
«Одну Библию читаете, так?»
«Так».
«Одной деноминации, так?»
«Так».
«Но почему же вы на одной улице построили два дома молитвы и ходите, отворотя нос друг от друга, поклоняться и служить Богу? Нет, такая вера, такое братство мне не идет. Так примерно говорит сегодня простолюдин. Но кто-то скажет мне, что я лгу. Мол, такого не бывает. Хорошо, я оговорюсь и скажу, что редко бывает на одной улице два дома молитвы. Но как быть, через улицу или через две? Но как быть в одном районе города, в одном селе, в одной деревне стоят два дома молитвы, в которых собираются одного вероучения, но ни одного духа, верующие во Христа люди? Но как быть и с тем личным, что мною пережито на собственном опыте, и кто изобличит меня во лжи, если я скажу, что мы в одном месте находились в гостях и ехали в автобусе с верующими людьми на богослужение? Автобус остановился, и мы все вместе вышли из автобуса и большой колонной верующих пошли по улице. И вот, идя вместе, я вдруг увидел, что на перекрестке двух улиц эта колонна верующих раздваивается, и одни уходят вглубь одной улицы, а другие вглубь другой. Что делать? Куда идти? За теми или за теми? Спросили одного брата. Когда он узнал, с какого мы братства, то сказал нам: «Вам туда», а сам в другую сторону с другими верующими в другой дом молитвы пошел. Я же боюсь в этой беседе нарушить волю Господню и осудить того или другого человека, а потому не только в этой беседе, но и вообще в главах моего духовного сада я не хочу называть имена и фамилии, чтобы не чернить людей и не настраивать других против них. Но скорбит мое сердце от известий из братства, болит моя душа, когда слышу, что уже и бывшие узники, и братья-служителя, и очень одаренные духовно братья чего-то никак не могут поделить между собой, и происходят между ними недопонимания, и делятся, и разделяются общины, и простолюдинам из таких простых братьев и сестер, как я, приходится решать, за кем и куда идти. Вот свидетельство одного искреннего брата. «Слушай, Олег, — сказал он, — я только из мира пришел, а церковь, куда я пришел, два раза при мне разделилась. Ты представляешь, каково мне было? Что делать мне? Куда идти? А куда хочешь и за кем хочешь, туда или за теми, иди». Так примерно отвечали ему. «О ты, единое единство, о котором молился Христос, и не стала ли ты сегодня миражом, утренним туманом, или лучше сказать, вчерашним сном, о котором мы вспоминаем со страниц Деяний святых апостолов, где у всех верующих была одна душа, одно сердце, где они все собирались вместе, и все у них было общее? О, что случилось с нами, и не просеяны ли мы сегодня, как пшеница, каждый особо и каждый отдельно, и не девись ли это нашей жизни? Моя хата с краю, ничего не знаю. Давай же, друг, действительно серьезно проверим себя в вопросе единства с церковью. Вот, радуюсь ли я с радующимися или скорблю, видя успех брата? А если брат упал, то плачу ли я с плачущим, или ехидно надсмехаюсь и злорадствую падению другого. И это только капля в море, ибо проблем в этой теме, как мошки да комаров на тюменских болотах, и я не берусь их разрешить в своей евангельской беседе, однако, быть может, кому-нибудь, а в первую очередь и себе самому, я дам из дальнейших притч и пословиц мужей умных и святых несколько разумных советов, а советы нам, как никому другому, нужны. Кто же родился и вырос в стране советов, где долгие годы лозунгом было «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» Сегодня же заметим, что сего объединения тоже не получилось, и дружба народов рухнула, и каждая республика захотела идти своим путем, путем независимости. Но только не для искреннего братства Господа стал этот путь, и я благодарю Бога моего, что и по сей день я могу поехать к своим и в Киргизию, и в Казахстан, и на Украину, и нет между нами границ и таможней. Так вот, кто вырос в бывшем СССР, тот и по сей день хорошо помнит то, чему учили нас со школьной скамьи. И учили, я думаю, неплохо, говоря, когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет не мука, а мука. Однажды лебедь, рак да щука вести с поклажей воз взялись, и вместе трое все в него впряглись. Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу. Поклажа бы для них казалась и легка, да лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Кто виноват из них? Кто прав, судить не нам, да только воз и ныне там. Итак, знай, на неуспех обречено и начинание благое, когда один твердит одно, другой — другое. Ибо когда один строит, а другой разрушает, то что они получат для себя, кроме утомления? Вот о пустяках спорить, дело упустить. Не каждый же, кто ловок в споре, надежен в деле, а потому ни один человек, исполненный решимости найти наилучшее применение своим способностям, не может тратить время на раздоры, и тем более он не может себе позволить нести последствия таких раздоров, влекущих за собой порчу настроения и потерю самообладания. Из опыта же видно, что посредством ссоры не достигается ничего хорошего. И еще скажу, люди, подверженные влиянию ссоры, почти всегда очерствляются. В споре же часто побеждает дерзость и красноречие, а не истина. Но один сказал: «Истина рождается в спорах», а другой добавил: «У истины, рожденной в спорах, как правило, наличествуют родовые травмы». Те же, кто вмешиваются в ссору, часто вытирают окровавленный нос, ибо раздор зло творит. Вот от раздоров к перекорам, от перекоров до за ножи. Итак, жаркий спор воздвигает огонь, а жаркая ссора проливает кровь. Начинающаяся же распря, подобно пробивающемуся сквозь плотину потоку, но как только он пробился, его уже не удержишь. А потому, чтобы не ссориться, мудрый сотню монет отдает. По беспричинной же ссоре всякий глупца узнает, и сей глупец, как правило, раздражителен. Но мудрый не придирается ни к словам, ни к взглядам, и что бы ни случилось, все толкует снисходительно, ибо лучше всего твердость без гнева, настойчивость без спора, вежливость без надменности. Упрямство же и чрезмерный пыл в споре вернейший признак глупости, ибо склонность к ссоре, поношению и зависти — это спутник пустых людей. Поэтому никогда не спорь с глупцом, ибо люди могут не заметить между вами разницы. И еще раз скажу тебе, прежде всего, старайся избегать споров, ибо распри и споры — дело бесовское. Ибо, как прежде пламени в печи бывает дым, так прежде кровопролития — ссоры. И как все в теле взаимосвязано между собой, так привычка противоречить есть болезнь ума, которая вредит и сердцу. Когда же встретишь ты человека, который, любя спорить, вступит с тобой в борьбу против истины и очевидности, то прекрати спор и уклонись от него совсем окаменевшего умом, ибо как дрянная вода делает ни к чему негодными самые лучшие вина, так и злые беседы растлевают людей добродетельных по жизни и нраву. Посему не будь упрям и спорлив, настаивая на своем слове, чтобы не вошло и не утвердилось в тебе зло. В возникших же разногласиях важно вникнуть в позицию брата, поставить себя на его место, взглянуть на вещи его глазами, ибо лучше условиться при сеянии, нежели ссориться при жатве. Мужество же создает победителей, а согласие непобедимых. Итак, спорящий человек глуп, где ж между братьями раздор, там их врагам большой простор. Вот, спор довольно-таки опасная вещь, ибо, победив в споре, ты можешь потерять друга. Начинают же спорить, потому что не понимают друг друга, и кончают непониманием друг друга, потому что спорили. И чем больше спорят о том, чего не понимают, тем более путаются, и светоч истины меркнет, когда им сильно машут. Итак, когда у тебя нет серьезных доводов для возражения, то лучше ничего не говори, ибо слабая защита лишь увеличит силы противника, зато молчание меньше вредит, нежели неумный ответ. Но когда в споре с ближним почувствуешь, что ты не прав, то перестань спорить и покайся. Ибо если ты будешь продолжать говорить, то будешь делаться все глупее глупее и глупее. Спорить же умеют многие, но мало кто просто умеет беседовать.